Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции «Радонеж» Максим Емельянов, Лукьянчиков. Сегодня передача идет в записи, и я предложу вашему вниманию повтор беседы с выдающимся знатоком русской традиционной кухни Максимом Сырниковым. Но прежде чем вы услышите эту запись, я хотел бы пригласить вас на вечер, который состоится 28 сентября в храме Покрова в Ясенево. Я буду рассказывать о такой интересной теме, как запасная династия Ивана Грозного, Борис Годунов, как наследник русского престола. 18:30, вход свободный, улица Айвазовского, между владениями 7 и 8. Проезд до станции метро Ясенево, недалеко от кинотеатра «Ханой». 28 сентября в храме Покрова в Ясенево я буду рассказывать о ключевых событиях русской истории. Затем с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Приходите.
И сегодня в студии два Максима. Я, ведущий эфира Максим Емельянов-Лукьянчиков, и наш долгожданный гость из Петербурга, Максим Сырников. Добрый вечер, Максим.
Добрый вечер.
Я думаю, что многим из вас это имя знакомо. Но для тех, кому не знаком, я сейчас представлю. А прежде чем это сделать, с вашего позволения, Максим, зачитаю небольшую цитату, которой заканчивается ваша книга, название которой мы сейчас пропустим пока. «Собственная кулинарная традиция – одно из главных условий самоидентификации нации, один из камней того фундамента, на котором стоит вся многовековая национальная культура. Пока в русских домах варят щи, готовят окрошки, квасят на зиму капусту и солят грибы, пока есть необходимость в квасе, ржаном хлебе и гречневой каше, существует и сам русский народ. Утратим традиционную кухню, потеряемся среди безликого стада фастфудной цивилизации». Конец цитаты. Ну, как понятно из прозвучавшего, у нас в гостях, пожалуй, крупнейший современный специалист по традиционной русской кухне Максим Сырников. Вот, Максим, вот эта цитата, она как бы объясняет лично для меня название вашего интернет-журнала, вернее, его подзаголовок «Реакционно-кулинарный журнал». Я когда первый раз это название, подзаголовок прочитал, как-то очень зацепило. Видимо, это говорит о том, что помимо вот, собственно, вашей профессии, вашего интереса такого, видимо, ключевого, да, по крайней мере, публичного ключевого интереса русской кухни, вас интересует и вам близкая не только кухня, а и, скажем так, вообще Россия-матушка, то есть весь контекст, в котором эта кухня формировалась. Можно так сказать?
Да, разумеется. Вообще вот этот интерес к русской кухне, он как раз сформировался, ну, вот на стыке двух моих интересов. Первое – это кулинария вообще к еде, и второе – это к русской культуре традиционной, к русскому быту, который в результате и реакционно-кулинарный журнал, журнал, кстати, название не придумал не я, это недоброжелатели меня так окрестили. Мой блог, ну, а мне это понравилось, поэтому я вывел это под заголовок, своего блога. Тут, собственно говоря, реакционно-кулинарный журнал как раз на стыке интересов к кулинарии и интересы к вот такому традиционному русскому.
Образу жизни.
И образу жизни, и вот той самой части культуры, которая как раз связана с едой.
Ну да. Вот я лично познакомился впервые с вашей деятельностью через книгу 2010 года «Настоящая русская еда». Ну, я вот для того, чтобы радиослушатели представили, так через запятую буквально перечислю, о чем из этой книги можно узнать. Из этой книги можно узнать, как приготовить настоящее русское молочное, хлебное, соленое, моченое, рассольное, квасное, мясное, рыбное, грибное, сладкое, праздничное. о том, что в горшке можно томить, варить, топить, запекать, жарить и парить. Вот меня лично очень заинтересовали такие блюда, как кулебяка, растягаи, бараний бок с кашей, няня и мазуня. Ну, я, конечно, сразу попросил свою жену все это приготовить.
И мазуню в том числе?
Да. И надо сказать, что вот в нашем доме ваша книга стала такой, что называется, постоянной. Обращаемся к ней. Но начать нашу беседу мне хотелось бы не с такой вот конкретики, как какие-то конкретные блюда, да, а более общего вопроса. Вот как вы себе представляете, Максим, что такое кухня вообще? Русская кухня, там какая угодно другая кухня. То есть что это такое вообще в это понятие вкладывается? Или что правильно вкладывать в это понятие?
Ну, во-первых, конечно, некое перечисление блюд наиболее характерных для народа или местности. Технологии, потому что национальные кухни, они отличаются не только продуктами, например, и используемыми и самими блюдами, но и технологиями приготовления. Там, в Китае вок, в Средней Азии казан. В России русская печь.
Горшки.
Горшки, да, и чугунные, и керамические, и все, что с ним связано. Поэтому вот такая вот некая связь продуктов, используемых технологий и рецептур, вот это и есть, и вообще каких-то кулинарных привычек для конкретного народа, там, и связано с какими-то традициями, и не обязательно и повседневными, и в том числе и праздничными, притом на каждый праздник там своя какая-то. Свои блюда готовились, и не только на праздник, но и по каким-то печальным поводам тоже. Готовились поминальные блюда тоже разные совершенно, в разных областях, у разных народов. Ну, вот, собственно говоря, я так думаю, что где-то вот это и есть национальная кухня.
Это как бы составляющая такая чисто вот бытовая. А вот из той цитаты, которую я привел из вашей книги, можно составить представление, что вы связываете именно с национальным, как бы, идентификацией, самосознанием.
Конечно, несомненно.
Вот здесь да. Какая связь? Вот, что это?
Ну, есть связь. Вот, вот у Гончарова, например, в Обломове, там обломовские крестьяне говорят про быт там соседа немца, Штольца, что вот у нас и пироги, и щи, и все остальное, а вот на ужин подают, а у немцев только, как они говорили, там, как Гончаров пишет, Моргенфринос-утри. Вот. Ну вот, то есть разница даже в этом. У немца, живущего в России, все-таки кухня другая была. Конечно, связано. И мало того, в общем-то, представители народа, скажем, каких-то народов, постоянно живущих на территории, где в преимуществе другой народ, они все равно сохраняют свою кухню именно для этого. Вот, там, скажем, уйгуры в Китае, например, там, ну, многих таких примеров, на самом деле, которые. Вот именно чтобы, в том числе и для того, чтобы не потеряться.
А вот особенность русской кухни, она в чем заключается? Ну, наверное, не только как бы в перечне того, что подают к столу, да? А как-то вот если обобщить можно, в чем особенность? Или во множественности особенностей русской кухни?
Ну, особенностей довольно много. Опять же, начиная от каких-то технологических приемов, например, то же самое томление длительное, вот уже с помощью русской печки. Это, в общем-то, русский такой прием, который даже там у каких-то очень близких к нам народов не так широко используется. Например, там топленое молоко, ну вот в России, на Украине, в Беларуси, как-то в других странах все-таки там какие-то есть аналоги, но все-таки по-другому. Вот. Или, скажем, блюдо вот в украинской кухне, например, или белорусской нету щей, которые там томятся. Какого-то первого блюда, которое томится там 3-4 часа в русской печке, как томятся русские щи в печке. Так что вот.
Вот я открою такой, может быть, маленький секрет, с вашего позволения, что до того, как начался эфир, мы с вами буквально парой слов перекинулись, и вот у нас в разговоре прозвучала такая вещь, что как бы вам вашу книгу, когда вы издавали «Настоящая русская еда», да, хотелось не только вот дать только рецепты, что называется, поваренная книга, да, хозяйки в дом, практическая такая книга, но и хотелось вот как-то заинтересовать именно традиционной русской кухней, то есть какую-то настоящесть, подлинность чего-то такое передать, да? Вот в связи с этим вопрос, вот как бы в этом и заключается как бы основная цель вашей деятельности, вот эта популяризация традиционной русской кухни, или как лучше сформулировать? То есть, что вы хотите донести до вашего читателя, так как вы на радио и телевидении периодически присутствуете, часто выступаете, то вот радиослушатели, телезрители, что вам хочется донести, как бы?
Мне хочется донести до русских людей, не только русских людей, такую это абсолютно нехитрую мысль, что наша кухня, она гораздо богаче, гораздо интереснее и вкуснее, чем, к сожалению, большинство соотечественников сейчас вот имеет представление о ней. На самом деле мы очень, там, 90% собственной кухни национальной, к несчастью, мы ее не знаем. И опять же, вот если проводить, скажем, там такое проводили мы с единомышленниками такой опрос, просто опрашивая, так сказать, там, молодых людей где-то там с 16 до 20 лет, задавая простой вопрос, просто назовите несколько блюд русской кухни.
Борщ, жареная картошка.
Да-да-да, макароны с котлетой, да, вот что-то такое называли. А на самом деле там книга «Ясно, весь год на стол подаваемых», которая там в конце 16-го, начале 17 веков была написана, там перечисление вот больше 300. Только вот то, что можно назвать блюдо.
Ну, мы можем еще более раннюю книгу вспомнить. «Домострой», да?
Ну, «Домострой» примерно, да, такого же времени. Ну, «Домострой» нет, это как раз в «Домострое» там перечисление блюд как таковых нет. Это как раз вот книга «Ясно», это как, оно как приложение к «Домострою» чаще всего рассматривается, хотя на самом деле это разное все-таки.
Ну, я имею в виду, что «Домострой», когда читаешь, обращает на себя внимание то, что там очень большое внимание уделяется кухне, запасам, вот... как бы календарному кругу, да, когда мясоед, когда, да, значит, скоромные блюда, пост. И вообще вот русская кухня и календарь – это такие нерасторжимые, да, понятия? То есть все четко привязано?
Ну, нет, ну, не было такого, какого-то абсолютно такого, шаг влево, шаг вправо. Нет. А, другое дело, что там каких-то...
Гастрит на месте?
Да, в каком-то... На месте, например, там готовили на Вознесение пироги с луком в Рязанской губернии, например, да, в Владимирской, в Рязанской. Вот. Где-то готовили, пекли жаворонков там на мучеников севастийских. Где-то этих самых жаворонков пекли на то же самое Вознесение, например. Где-то или лестница, которая на Иоанна Лествочника. Вот. Но это какие-то такие вот к праздникам приуроченные блюда. Другое дело, что вот окрошку, например, ее готовили практически на протяжении всего года, когда-то это не чисто летнее блюдо, хотя в основном, конечно, летом готовили. Вот. Когда-то в какое-то время готовили рыбную окрошку, скажем, вот на Петровке, когда там рыбу можно, но пост в то же ли там. Когда была возможность, то осенью готовили мясную окрошку. Например, когда-то готовили постную абсолютную окрошку, на Успенский пост, например. Но вот, но все равно это была окрошка. И в том, и в другом, и в третьем случае.
Но все равно, смотрите, привязка к календарю получается очень такая интересная. То есть она в зависимости, во-первых, от церковного календаря, а во-вторых, да, от сезонности, продуктов доступных.
Конечно,
да?
Конечно. Вот, например, было такое, ну, несколько было сезонных блюд, например, там щи с головизной. Вот под головизной, как это не будет, наверное, обидно слышать там нашим ресторатором, но под щами с головизной подразумевается не щи с телячьей, например, головой или со свиной, а головизна, под словом головизна подразумевалась там в 19 веке практически исключительно головы замороженные осетров.
Я почему-то подумал, что это рыба.
Осетровых блюд, да, осетровых рыб. Осетров, севрюги, белуги. И вот из нее как раз она заморожена, она поступала к Филиппову посту, к предрождественскому посту в замороженном виде, там по всей России в отсутствие морозильных камер можно было только вот в декабре, в январе. И готовили как раз вот это сезонное блюдо, щи с головизной, с сетровой, которые действительно очень вкусные, кстати сказать, щи эти, хотя и замороженные.
У вас в книге в отделе, который посвящен щам, как раз там расписано буквально по месяцам, да, 12 видов щей. Там постные, с таким наполнителем, так, с другим и так далее. Такое производит впечатление, да, это разнообразие. Я думаю, что оно большинству людей вообще не приходило в голову, что щи могут быть такими разнообразными. Не говоря уже о том, что, насколько я понимаю, щи – это еще и напиток.
Ну, и, да, щи вообще так трактовались очень довольно широко некогда, потому что, например, там вплоть до конца 19 века кислыми щами называли только вот, действительно солодовый напиток. Напиток из солода, такой вот род кваса. густого, очень шипучего, даже там вот его в бутылках с шампанского разливали, выдерживали, чтобы такой вот был эффект шампанского. Ну, конечно, но помимо вот напитка этого самого солодового, конечно, готовились за то, чтобы мы сейчас назвали первыми блюдами, бесконечное количество вариантов. Были репные или репяные щи, которые мы начисто забыли, к несчастью, которые готовились из такого традиционного русского продукта, который мы тоже, к несчастью, забыли. Это репнина, квашеная репа, которую заготавливали в довольно большом количестве. Вот. И готовили, и так ее ели, и готовили из нее вот эти самые репные щи зимой. Из этой заготовки. Кстати сказать, вот словенцы, например, у них это тоже национальное такое вот есть блюдо, кислая репа. Это то же самое, абсолютно все то же самое. Заквашенная репа.
А вот существует мнение, что картошка, да, которая, как мы знаем, там, несколько столетий назад появилась на Руси, она именно репу заменила. Это соответствует действительности? Или тут нет прямой параллели, что вот ту нишу, которую занимала репа...
Да. Думаю, да. Притом это было вот как-то так искусственно сделано. Ну, наверное, свою пользу, безусловно, принесло. Я вот совсем недавно общался со староверами на Алтае. Там расспрашивал вот, кулинарной культуре, то, что можно назвать старообрядческой. И просто вот задал вопрос по поводу того, что как они к картошке относятся, и как относились там их родители и деды к картошке. И вот очень, очень четко мне сказали, что картошку начали употреблять во время войны.
Угу. От голода уже?
Да, вот от необходимости. Потому что, ну, не было бы картошки, бы и с голода бы.
Дьявольское яблоко или адское яблоко его называют.
Да-да-да, чертово яблоко, да. Чертово яблоко называлось, да. Вот, например, известная семья Агафьи Лыковой, которые тут.
Ну да.
Они там вплоть до того, вот до недавнего времени, это Агафья отказывалась от картошки. Там Песков об этом писал много. Ну, вот, и они репу, как раз варили репу.
Ну, самое интересное, что здесь вот как бы это не показалось таким, может быть, третьестепенным вопросом, там, предпочтение репа, картошка. По большому счету, это вот, если сравнить, например, с русским костюмом, да?
Да.
Или с пением. Традиционное пение знаменное или там внесенное портесное. По большому счету, это параллельные вещи. То есть, как бы предпочтение человеком, выходцем из определенной культуры, в данном случае из русской культуры, да, предпочтение, как одеться, как себя вести, что есть, это уже как бы, поэтому тебя и узнают, что ты русский, да? Да. То есть, наверное, это не такой уж и смешной, как может показаться на первый взгляд, вопрос, там, репа или картошка в итоге.
Да, конечно, конечно.
Вот, кстати, у вас было такое словосочетание в книжке, что щи – это самое русское блюдо, если я правильно запомнил.
Да? Ну да, это мое убеждение, на самом деле. Это такая вот квинтэссенция русской кухни.
Самое главное. Сказать. То есть почему, как бы, это сформулировать?
Во-первых, щи готовились, как мы уже говорили, они готовились круглый год. Круглый год. Вот, если не ошибаюсь, 22 марта по новому стилю Марии Египетской, угу. Вот то, что называлось в России Марфа – пустые щи. Угу. Когда заканчивалось, ну, уже считалось, что к этому дню заканчивается повсеместно запас квашеной капусты. Марфа пустые щи. Потом там, пока там ждали, когда появятся побеги сныти, крапивы, и вот то, что еще можно приготовить, зеленые щи, вот этот промежуток, он там длился меньше месяца.
Угу.
И то там как-то умудрялись еще готовить вот эти самые пустые щи. Крупины. Ну, вот круглый год готовили. Потом, ну, они всегда все-таки были в центре стола. Притом щи – это абсолютно универсальное блюдо вот, в смысле там, социальных слоев общества. Да. И черные крестьяне, и столбовые дворяне.
Доступно.
Да. И доступно, и в то же время можно приготовить так, чтобы богатые щи, как готовили. Готовили щи с разварной бараниной, с разварной говядиной. То есть это такое нечто богатое, которое можно было там подать, не стыдно было там, в каком-то высшем обществе. Вот. И в то же время, так сказать, там какие-то пустые щи там, у бедного крестьянина были эти. Вот. Вот очень интересный такой вот, можно пример привести, к щам, особенно к щам из квашеной капусты, идеально подходит гречневая каша. Это известно, uh-huh. Да, там вот, щи да каша пищинаша, это абсолютно такое практическое, на самом деле, поговорка. То есть тут горшок щей, горшок гречневой каши. И по вкусовым, по каким-то вот, они идеально друг другу подходят, помню. В таком чисто гастрономическом смысле. И как-то было неудобно, видимо, в начале, вот когда вот там уже появился какой-то такой знакомый с иностранной кухней, uh-huh. Имущий класс там, в начале 19 века, было, видимо, неудобно ставить наставил на стол вот этот самый горшок с гречневой каши, и выходили интересным образом из положения, например, в книге «Малаховец», первое издание 1861 года, подарок молодым хозяйкам. Там есть рецепт «Гречневые гренки к щам».
Замечательно.
Вот именно так. То есть вот это вот такие вот, то, что вот гречники там вот были там на о чем Шмелев писал, это немножко другое. И при том готовятся они, ну, просто вот офранцужены до предела. Они там панировка, обжаривается, там лизон, взбитое яйцо там добавляется, обваливается в этом самом. Ну, в общем, как-то вот совсем это получается по-французски, но это гречневая каша, которая подается к щам.
Я напоминаю, что телефон прямого эфира 959-59-39, а между тем у нас есть первый звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела поблагодарить гостя сегодняшнего эфира за его труд по реконструкции русской национальной кухни. Максим, за ваши потрясающие книги и уникальные, такие вкусные, ну и не только вкусные фотографии. Вы знаете, в нашей семейной библиотеке имеется вот ваша книга «Настоящая русская еда». Мы с мужем ее прочитали и даже готовили по ней, готовили грешники и кокурки. Нам очень понравилось, но на этом мы решили не останавливаться, а попробовать что-нибудь приготовить еще. И вы знаете, читая вашу книгу, я с радостью вспоминала мою любимую книгу Ивана Шмелева «Лето Господня». Такие вот, знаете, неизвестные, непонятные, но такие красивые названия блюд русской кухни в описаниях Шмелева стали понятны мне благодаря вот именно вашей книге.
Большое спасибо, очень рад.
Вы знаете, я хочу пожелать вам успехов в вашем таком благородном деле. Спасибо вам большое и до свидания.
Спасибо большое, до свидания.
Спасибо, всего доброго. Но я думаю, что как раз вот эти поначалу неизвестные названия из «Лета Господня», они стали известны благодаря в том числе вашим трудам, потому что вы вот именно так скрупулезно расшифровываете происхождение названий блюд.
Ну, если так, то да. Вы знаете, совсем недавно, относительно недавно, где-то месяц назад, мне пришло письмо по электронной почте из Японии, из Якогамы, от кружка по изучению русской культуры. Притом какой-то маленький кружок, там, значит, вот любители русского языка, русской культуры.
То есть они, видимо, ставят Чайковского и идут готовить Посырникова, да?
Возможно, да. Они написали, что вот они купили мою книжку в Токио, притом, «Настоящую русскую еду». И как раз вот они, я почему вспомнил об этом, потому что вот они в письме своем написали, что там спасибо за то, что мы наконец-то смогли понять, о чем писал Шмелев. Вот как Шмелева они читали тоже.
А вот
в Японии.
То же самое ситуация, да.
Да, притом там-то Шмелев, если какие-то ну, архаизмы там можно найти там, с помощью словарей, то некоторые вещи, вот именно кулинарные названия блюд, вы ни в одном словаре не найдете.
Кстати, обратил внимание, что вы так, ну, мягко, но дипломатично как бы оппонируете Далю, его словарю, где он объясняет происхождение там некоторых блюд, каких-то продуктов, а вы говорите, а вот на самом деле не так.
Ну, нет, Даль не был кулинаром.
Нельзя быть, ну, как говорится, универсалом.
Конечно, вопросы, нет. Да. Я очень часто обращался всегда к словарю Дали, и очень много оттуда почерпнул там в свое время, когда там какие-то эти самые. Но нельзя так абсолютно дословно, когда он начинает объяснять, там, как готовится кокурка.
Угу. Вот, ну, кокурка — это яйцо в тесте.
Да, ну вот не надо, это там вот как-то у него там это было.
Я теперь знаю, моя знакомая Надежда Кокуркина, как произошла ее фамилия.
А я давно уже написал, что вообще русскую кухню можно отчасти изучить по фамилиям. Потому что там Левашов, Кокуркин, какие-то вот такие фамилии, которые вот сам носитель этой фамилии, он может уже не знать, что на самом деле у него кулинарная фамилия.
То есть, как бы, информация о кухне дает возможность разобраться в собственной генеалогии.
В том числе.
У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие соотечественники. У меня вопрос к Максиму. Скажите, под русскими щами вы имеете щи из квашеной белой капусты или вы учитываете и щи, приготовленные из нижних листьев, вот такие зеленые
щи? Верхнего крошева, да. Нет, конечно, я...
Спасибо.
Спасибо большое. Я не упомянул, не потому что я об этом забыл, а просто как-то всего не перечислишь. Но, конечно, это очень такая интересная тема из верхних листьев капусты. То есть крошево по-разному называют, серые щи, черные щи. Чаще всего вот, в большинстве регионов, где это готовится, называется крошево все-таки. Это верхние листья капусты, которых поменьше всегда, чем, собственно говоря, вот эта белокочанная капуста. Они квасятся отдельно, и есть разные способы квашения. Я специально ездил на реку Малогу, на границу Новгородщины и Вологодщины, и смотрел, как по-разному готовится там, где вот традиционно это заготавливается каждый год и в каждом доме до сих пор. Это самое крошево. И смотрел, как делается оно опарным способом. Запарным способом. Uh-huh. Виноват, конечно, да. Запарным способом, то есть там заливается кипятком, выдерживается сутки вот, в горячей воде, потом вода сливается, перетирается солью и заквашивается. И второй способ, это ничего там не нагревается, ничего не заливается кипятком, перетирается с ржаной мукой. Вот, и вот дальше, так сказать, квасится, получается щи совершенно другого вкуса. И есть вариант, вот, например, в Владимирской губернии, там, в Мелниковском районе, я смотрю, знаю, что там вот готовят это самое крошево, вот просто как белокочанную капусту, квасят точно таким же образом, квасят верхние листья. Их всегда, это действительно щи получаются другие совсем, они получаются другого вкуса, они очень вкусные. И мало того, даже вот... скажем, его всегда там получается меньше вот этой самой заготовки крошева квашеного, получается меньше, чем, собственно говоря, квашеная капуста, потому что меньше этих листьев. И поэтому, когда какой-то праздник, например, вот мне на Вологодщине там рассказывали, что uh-huh. когда праздник, или, скажем, например, там, когда там барашка зарезали и варят щи, вот такие хорошие, свежего мяса, то готовят не из белокочанной капусты квашеной, а именно из крошева. Uh-huh. Потому что это более празднично, это более деликатесно, это более редко вот такую... Вообще замечательный продукт, на самом деле, чисто русский.
Абсолютно. Вот даже на примере, вот на этом коротком примере, да, уже понятно, насколько разнообразный и глубокий вот такой подход, да, в русской кухне к приготовлению блюд. Максим, вы упомянули уже несколько поездок, несколько регионов России. Я вот читаю ваш интернет-журнал. Вы очень активно ездите по России, вот в том числе с целью ознакомления, да, с местными традициями. И вообще вот источники как бы ваших знаний, то, что в книге вы потом вкладываете. А, вот, поездки, да, а какие-то еще, может быть, книги, или кто ваши учителя, как вот, можно так сказать? То есть на кого вы опирались, когда вот начинали заниматься, собственно, русской кухней? Какие-то авторитеты, может быть?
Ну, если говорить про книжных авторитетов, то тут, пожалуй, ну вот... к сожалению, у нас вообще мало кто занимался серьезным изучением отечественной кухни. То есть можно вспомнить, конечно, Похлебкина, Ковалева, и, безусловно, там заслуженно там, поблагодарить их за то, что они сделали, но все равно это такое очень, ну, как бы такое фрагментарное изучение, uh-huh. и глубоким вот, трудно назвать. Вот то, что вот. Вот. И...
То есть вы больше опираетесь не на авторов, а на источники, то есть либо на живую традицию на местности, да?
Я считаю, что лучше всего вот, о русской кухне смогут рассказать не книги, не столичные, извините, ученые, а все-таки вот эти самые деревенские бабушки, которых их бабушки научили готовить, и которые до сих пор это готовят. К сожалению, таких бабушек, носителей вот этой самой нашей старой кулинарной культуры, их становится все меньше, меньше, меньше. И, к несчастью, я абсолютно в этом вот, вот так вот, это мой такой тяжкий прогноз, что лет через 10 спросить будет не у кого, потому что вот поколение наших мам, оно уже все больше там по салатикам, по тортикам.
Оливье.
Да. А вот вообще, вот, когда я пишу про какие-то там такие забытые, полузабытые блюда, и получаю какие-то отзывы там на свои там, статьи, записи, люди пишут, вообще такое ключевое слово в отзывах, это бабушка.
Угу.
Пишет, вот, спасибо, вы напомнили, как готовила моя бабушка. Это вот в каждом втором письме. Мамы не упоминаются. Вот упоминаются бабушки. Притом бабушки, к несчастью, уже, которые не смогут уже ничего сами показать и рассказать.
То есть более раннее поколение, которое прикоснулись. И, кстати, да. Это и в других вот как бы занятиях, традициях. Ремесленники часто очень говорят то же самое, что вот сейчас надо хватать, записывать, узнавать. Конечно. Потому что все это уходит, теряется,
исчезает. Притом это геометрическая прогрессия уходит. Все это. Это надо действительно за эти за несколько лет сейчас успеть собрать какую-то вот информацию.
Но, с другой стороны, вот позвольте с вами не согласиться насчет того, что книги и ученые, ведь вы сами в своей книге используете источники, вот именно такие, как «Домострой» там, и некоторые другие. Понятно, что они тоже очень много информации несут уже даже такого характера, который сейчас умерла, которая уже не сохранилась, да, те кусочки традиции.
Ну, конечно.
Одно другое дополняет.
Да. Ну, вот сейчас есть чита супружеская Сюткиных, которая Павел и Ольга, которая вот написала, на мой взгляд, очень хорошую, интересную книгу про русскую кухню, там где-то год или полтора тому назад вышла. Они, в общем, достаточно серьезно, там, насколько я понимаю, Павел Сюткин историк, поэтому вот такой подход, ну, как бы такой вот академический у него к исследованию там некоторых таких аспектов русской кухни. Ну, вот. Но, к несчастью, пожалуй, это все, что я могу назвать. Вот. Больше никто так серьезно не занимается. Хотя я вот недавно общался с человеком, который живет в Иркутске и работает, уже не работает. Он на пенсии находится, но он всю жизнь занимался этнографией. Mm-hmm. Вот, притом он ездил, значит, и по старообрядческим селениям, и в том числе обращал внимание на то, что они едят на какую-то там кулинарную часть их жизни. Много писал об этом, но он не кулинар, он этнограф. Историк. И вот как раз он говорит, что там в 60-х годов лежат какие-то записи, вот надо как-то там
обобщить,
их обобщить, упорядочить, да. Но опять же, этим никто не занимается, потому что, ну, вы понимаете, что сейчас наука, к несчастью, не так все просто.
Очень непросто. А вот с интересом вот к этой самой подлинной кухонной традиции, кулинарной традиции, да, если правильно сказать, этот интерес, он насколько велик? То есть, вот востребованность того, что вы делаете. То есть, все-таки людям часто хочется настоящего или вот такая вот желтый больше подход, он и ближе? Потому что сейчас уже масса кулинарной литературы, в том числе под русской кухней, упоминается такой а-ля Рус, который, я так понимаю, судя по магазинам, продается неплохо.
Ну, неплохо продается, конечно. Ну, и рестораны, вот это самое а-ля Рус кухня, они тоже...
Ну вот по себе, по своему общению, по своим поездкам, по восприятию ваших книг, вы как чувствуете вообще этот интерес?
Нет, интерес есть, безусловно. Растет? Я когда, там, я уж не помню, сколько лет, 8 тому назад начинал свой блог в живом журнале, то я не предполагал, что вообще такой вот будет интерес к там, настоящей русской кухне, то, что можно условно назвать. Ну вот, но интерес есть, безусловно. Интересуется, конечно. Другое дело, что, ну, как правило, вот какие-то есть энтузиасты, которые всерьез, так сказать, вот этим занимаются, там строят русские печки там у себя в деревне. Это я знаю довольно много таких людей, которые...
По грибам.
Вот, да, ну вот. Вот у остальных, как правило, интерес-то такой более...
Разовый.
Да.
А вот, Максим, что вам больше всего не нравится в восприятии ваших книг? То есть, что нравится, может быть, можно предположить, да, когда они востребованы, когда они интересны. А вот есть что-то такое, что вы, например, хотите донести, а вот народ никак не понимает? Вот что-то такое, какой-то нюанс, может быть, который не доходит пока до аудитории?
Ну, меня довольно... Меня удивляет, когда там пытаются, ну, как-то вот противопоставить то, чем занимаюсь я... какому-то такому вот развитию там, кулинарному.
На самом деле, прогресс,
да, ну да, то есть вот как-то вот это немножко странно, потому что я занимаюсь и пишу совсем про другое. Я пытаюсь узнать, как было, а как будет, это уже дело других. Вот, вот это самое развитие кухни русской, я не против того, чтобы, конечно, она будет развиваться, никуда не деться, там, будь я против, это ничего бы не изменило. Абсолютно. Ну вот, но для того, чтобы менять, для того, чтобы готовить там, например, там вологодские рагульки с рисом, то, чего никогда не было, там, потому что они готовили совсем другой там каши. Там,
потому что риса не было.
Ну да, там...
В том числе.
В Вологодской области, да, точно. В Москве было, кстати, в Домострое там. Вот упоминается, потому что там сарацинское пшено. Нет, Домострое не упоминается, виноват. Но вот в источниках 17 века уже сарацинское пшено.
Ну, смотри, как экзотика, как чай там, да?
Ну, примерно так, да. Ну, по крайней мере, Афанасий Никитин разбирался уже в рисе, потому что он во время своих путешествий, он там про это сарацинское пшено там много раз писал, и при том там разницу еще улавливал, где какую. Вот. Ну вот, поэтому для того, чтобы менять, что-то и как-то двигаться вперед там, в своей там, кулинарной культуре. Надо узнать, знать, вот как это было там, 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад. А, к несчастью, у нас, в том числе, там, если практики, например, шеф-повара, которые говорят, что вот у них такая исконно-посконная русская кухня, настоящая русская кухня в ресторане, они, как правило, там, глубоко не копают. То есть вот как-то так, это очень поверхностно все.
То есть пока не нашлось такого шеф-повара, который захотел бы воплотить на практике вот, рецепты традиционной русской кухни,
как она есть? Ну, у нас же как?
На вашем?
На наше отличие ресторанного дела, скажем, отечественного и в Европе. Там, mm-hmm. В Европе шеф-повар – это царь и бог. Там, на кухне, как правило, он диктует. А у нас как диктует все-таки хозяин. Поэтому если шеф-повар и хочет что такого, то, естественно, что если это вступает в какое-то противоречие с представлениями о коммерции хозяина ресторана, то это в 99% случаев происходит. То, естественно, значит, мы получаем кулебяки с маргарином и салат из крабовых палочек вместо каких-то там традиционных русских закусок.
То есть восприятие, скажем так, профессиональным сообществом, оно сложное, да?
Сложно, да. Ну, постоянно какие-то... Я уже 3 или 4 раза участвовал в каких-то таких семинарах. Меня приглашали поучаствовать, вот, посвященных развитию русской кухни, вот именно в ресторанном.
Позвольте деле. Догадаться, наверное, предположить, наверное, так. Вот семинар по китайской кухне, японской кухне, русской кухне. Через запятую, как экзотика уже, да?
Такая? Ну, примерно так, да, да, да. Вот как. И каждый раз это начинается примерно... Одним начинается и одним заканчивается. Начинается с такого плача всеобщего по утраченной русской кухне, там, вот, заламывание рук, доколе мы будем, значит, игнорировать, собственно, русскую кухню настоящую в ресторанах. Ну вот, и заканчивается просто простым просчитыванием выгоды. Вот это, да, ну, и, в общем, как-то на этом все заканчивается. Я вообще считаю, что если говорить о возрождении вот такой хорошей русской кухни, то тут вот надо как-то отдельно отделять вот коммерцию и ну, такую популяризаторскую деятельность. Это разные вещи. Я вообще считаю, что вот какие-то, ну, не пойдет народ там, на те же самые кокушки в ресторан. А вот какой-то, если будет центр, скажем, русской кухни, где все это будет, можно будет попробовать, прийти там и узнать об этом, там какие-то серьезные люди, разбирающиеся в предмете, будут это дело разъяснять, то это, конечно, будет совсем другое.
Ну, хочется надеяться, что...
То есть возрождение русской кухни произойдет не в ресторанах. Если оно произойдет.
Вот, наверное, ключевая фраза, да? Чуть выше мы упомянули по поводу погребов, вот, и печей, да, вот печь. В чем готовятся, погреба, ледники, в чем хранится. Тут сразу возникает вопрос, где ты живешь, да, потому что в городской квартире на 7-м этаже погреба, ледники и печи. Это сложно.
Да.
Но вот какова сильно сейчас зависимость, да, если человек хочет восстановить хотя бы частично у себя на кухне русскую кухню, простите, тавтологию, да, то вот эта зависимость от погребов, печей, размера холодильника и вообще годового запаса продуктов, ну, как, конечно, у нас люди ходят, на неделю закупился, ну, на месяц кто-то там на машине в Ашан у нас ездит, да, вот, а чтобы на год, кроме квашеной капусты, ну, только, наверное, в деревне, да?
Ну, тут, опять же, это такой, вот наш такой этот столичный подход.
Столичный.
Все-таки Россия, она большая.
Да, да, да. Да.
И... Понятно, что очень, очень много семей живет в городе и в городских квартирах, но остальная-то Россия все-таки живет еще там, где можно построить, да, можно построить русскую печку. Правда, к сожалению, они все ломались до недавнего времени. И только сейчас вот абсолютно для меня очевидно вот такой вот рост строительства русских печей в частных домах. Притом не только в каких-то там ради развлечения богатые люди там у себя в коттеджах строят русские печки, но и вполне такой вот прикладной, с прикладной какой-то целью, значит, строятся русские печки там и просто в деревенских домах простых. Вот. Это и ледники делают, и погреба, и так что я думаю, что тут тоже.
Ты знаете, как я вот сравнил бы такой с параллельной совершенно темой, как-то недавно мы говорили, с людьми, которые занимаются газогенераторами, то есть на дровах даже газогенераторы, которые производят электричество. И вот для чего люди покупают газогенератор? Они покупают его на тот предмет, если электричество центральное, его отрубит. Ну, как в Москве были там пожары в Подмосковье, да, не было электричества, только те, кто были с газогенератором, были с электричеством. Вот точно так же. Вот в магазинах либо цены поднялись, либо продукты исчезли, кто будет с едой? Ну, те, у кого есть погреба, ледники и, собственно, вот хранение такое долгосрочное, а не на недельку, правильно? То есть, наверное, это такой здоровый вообще подход к жизни, да, запас?
Да, конечно, конечно, конечно. Практически абсолютно.
Практический подход. Ну...
Вообще русская кухня, она очень вот именно практическая. Понимаете, все эти соления, квашения. Вот, нигде, ни в одной другой национальной кухне так не используется. Вот, то, вот и целый есть пласт такой русской кухни. Это блюда, приготовленные вот из традиционных русских там, квашений, солений там, и так далее. Рассольное, то, что называлось. Вот. Это и те же самые щи из квашеной капусты. Это всевозможные солянки, рассольники, похмелки, кальи. Это вот то, что приготовлено из квашеной капусты, из соленых огурцов, из соленых грибов и так далее. Все готовится быстро. Ну, как быстро? Квашеные, щи из квашеной капусты томятся, но это, опять же, там они не требуют каких-то очень таких серьезных трудов по приготовлению. Там все это при наличии уже готовой квашеной капусты. Вот. И это практически, так сказать, это не требует, скажем, там, заморозки, это не требует какой-то там консервации, потому что если это при наличии погреба или холодильника, где стоит там банка или бочка с квашеной капустой, и банка или бочка с огурцами, все это можно в любой момент приготовить.
959-59-39, телефон прямого эфира. Максим, а вот я очень люблю «Домострой». Вот читаешь, там, конечно, кухня, ведь... Ну, вообще, этот текст написан все-таки не для крестьян, скажем так.
Нет,
да?
Конечно, нет.
Это текст для более высокого уровня там, сословия, да, социального статуса. И там кухня, которая приведена, те образцы, они, конечно, поражают воображение, особенно по теперешним временам. Там всякие рыбные разнообразия и разносолы, которые... Они либо недостижимы, либо очень дороги для современного человека. Да, и вот если... под этой книге судить о русской кухне, то сразу это отпугивает как-то. О, ну что там, севрюга-белуга, ну какая русская кухня, да? Но понятно, что это все-таки немножко другая эпоха и немножко другой социальный слой. А если вот о современной жизни говорить, то все-таки русская кухня – это дорого?
Да нет, конечно. Ну, по-разному. Если мы будем готовить там действительно там ботвинью с осетриной, то это будет дорого. Вот. Если ту же самую... там окрошку какую-то приготовить рыбную из более простой рыбы, то это и недорого будет. Да нет, тут опять же все это зависит. Вот я как про щи говорил, что могут быть щи в таком крестьянском варианте, а могут быть щи в богатом варианте, там, богатые щи.
А как же быть с продуктами? Вот не в смысле продукты дорогие или дешевые, доступные, недоступные, а я имею в виду качество продуктов. Ну вот первый пример – хлеб. Да? Мы знаем, какой у нас сейчас хлеб.
Да.
И то же самое рыбка с укольчиками, да, мясо с укольчиками. Вот как с этим быть-то? Если исходить из представления, что русская кухня, она не только вкусная, но и здоровая. Все-таки удорожает этот подход?
Ну, удорожает.
Или у собственного хозяйства
тут,
тогда,
опять,
да?
Тут опять же я попеняю немножко на такое столичное представление. Потому что есть много наших соотечественников, которые живут по берегам, скажем, очень рыбных рек.
Вы где родились?
Я в Петербурге родился.
В Петербурге, но вообще по всей России путешествуете.
Да,
да, вот я родился в Москве, вырос в Курской области, тоже по всей России езжу. Да. Я прекрасно понимаю, что за Москвой и Питером вся страна. Но я все-таки вот веду к тому, что доступность хороших продуктов – это, наверное, общая такая проблема.
Вы знаете, вот, нет? Например, в Петербурге сейчас с рыбой проблем нет.
Ну, слава богу, хоть там.
Потому что, нет, притом эта разница с Москвой колоссальная. Просто колоссальная. Потому что если там мои знакомые, которые занимаются, ну, так, тут, распространением фермерских продуктов, они там в Москву возят из... там каких-то относительно близлежащих озер, там какую-то плоту и окушков небольших, и это дело раскупается и считается, что это хорошая речная рыба, то в Петербурге, которая находится между Ладожским озером и Финским заливом, там относительно хорошего качества рыба есть всегда. Есть и сиги, и судаки, и лещи, и окуни. Вот особенно сейчас, вот в начале лета. Так просто.
То есть не все так плохо.
Любая свежая рыба есть, конечно, да. Нет, в Москве с этим это сложновато, да, поэтому я так в свое время там поссорился с парой хозяев рыбных ресторанов в Москве, когда я написал, что в Москве не может быть настоящего рыбного ресторана.
Ну, я могу вам и по примеру Курской области сказать, что там, если мы не берем речную рыбу, которую можно поймать самому на удочку или там на другие снасти более крупные, то вообще проблемы с продуктами имеют место быть. Вот. Так что, конечно, не так все оптимистично, но, с другой стороны, слава богу, что все-таки лучше, чем представлялось на первый взгляд. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 959-59-39, а также можете задать ваш вопрос в виде смски на короткий номер 55-22. Вначале нужно написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. 55-22, Вера, пробел и текст вашего вопроса. Там поступили два вопроса как раз по СМС. Максим, вас спрашивают, где можно приобрести ваши книги, в том числе в интернете? Вот как сориентироваться?
Ну, книги продаются в магазинах, практически во всех крупных книжных магазинах. Первая книга...
Это вот вы сейчас как раз о столице говорите.
Нет, нет. К моей радости, книги продаются не только в столицах, но и в маленьких городах, и даже совсем в маленьких городах. Вот первая книга называлась «Моя настоящая русская еда», а вторая «Настоящий русский праздник» — это тоже кулинарная книга, несмотря на название.
Какой же праздник без закуски?
Да. Ну, продаются, есть потом в интернет-магазинах продаются. Ну вот там, насколько я понимаю, вопрос в интернете, где вас найти?
Да. Ну, на самом деле, вот у меня не возникает такой вопрос, потому что если вбить ваше имя в Яндексе или в Гугле, там всплывает сразу на озон.ру продаются книги Максима Сырникова. То есть через интернет не проблема абсолютно. А вот если вы говорите о книгораспространительской сети, то, я так понимаю, тоже все очень хорошо, да?
Да, продаются, да. Я и в каких-то совсем маленьких городах, в книжных магазинах видел свои книги.
Ну, замечательно. И еще вот один вопрос поступил по СМС. Подскажите какой-нибудь интересный рецепт. Спасибо. Вот такой совершенно конкретный вопрос. Я думаю, что женщина задает. Хотя, может, и мужчина.
Ну, да.
Вот смотрите, Максим, у нас Петровский пост через недельку, да? Может быть, к этому как-то привязать. Что такого вкусненького и немясного?
Ну, Петровский пост, рыбу дозволено есть, поэтому, вот вы знаете, сейчас замечательное совершенно время для того, чтобы отведать настоящее ботвинье, вот не в том виде, в котором мы сейчас, к сожалению, вот большинство привыкло, а в настоящее русское ботвинье, которое обязательно с хорошей рыбы готовится, которое на квасной основе, вот рецепт чрезвычайно просто. Вы берете любую зелень на свое усмотрение, то есть это может быть щавель, это может быть молодая ботва свекла, снить, шпинат, ну вот любые такие листья съедобные. И минут 5 проварить на очень маленьком огне в минимальном количестве воды. Потом протереть вот эту самую проваренную зеленую массу через дуршлаг или через сито, разбавить ее квасом, обязательно окрошечным квасом, лучше это будет, если белый квас, там, мучной или солодовый, ржаной, настоящий окрошечный квас, не сладкий. Вот. И дальше, так сказать, туда добавляется, вот, как обычно, там, в ботвинью кладем или в окрошку огурец, укроп, зеленый лук. Вот это вот такая ботвинья подается с хорошей рыбой, либо это будет отварная какая-то рыбка. Ну, как хороший, это может быть даже и судак, например, там, отварной какой-то припущенный, или рыба соленая, или рыба горячего копчения. Вот это вот такая это классическая русская ботвинья. Блюдо сезонное, блюдо очень вкусное, и, к сожалению, вот испорченное такими современными рецептами, которые никакого отношения к настоящей ботвине не имеют.
Ну, замечательно. У меня у самого возникло тоже желание попробовать сразу. Вообще, конечно, всякий человек, который неравнодушен не только вот к русской традиции, но и просто к вкусному блюду какому-то, да, он в вашей книге найдет для себя что-то интересное, хоть что-то. Я когда прочитал вашу книгу, вот я имею в виду «Настоящая русская еда», сразу, как рыболов, любитель и поймать, и поесть рыбку, отметил для себя карасей в сметане и на лимье Ксении. Вот когда мы как раз в Курской области руками из нор рачьих доставали этих самых налимов, и эту печенку жарили, это, конечно, было такое самое яркое впечатление гастрономическое детство, но одно из самых ярких.
У меня тоже.
Да?
Да, на лимье печенка одна из самых.
Ну, вот как раз вот эти два блюда из рыбных таких запомнились по книге. А в списке литературы к вашей книге упоминаются две личности, достопамятные, Сабанеев и Николай Николаевич Данилевский. Вот Сабанеев известный автор «Рыбы России», произведения, да, многотомного. А Данилевский такой совершенно энциклопедический ученый, который в гуманитарных и, естественно, научной сфере проявил себя, да, ну, в том числе о рыбах, о рыбных запасах России в XIX веке. Он такой большой вклад вообще внес в науку и в практику, я бы сказал, даже. Но рыбная тема у вас хорошо раскрыта. Вы сами рыболов?
Да, 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 конечно, очень заядло это, что называется. К несчастью, в последнее время практически нет времени на это, но когда-то я неделю не проходил, чтобы я никуда-то не выезжал, зимой и летом. Кстати, я немножко дополнить хочу по поводу Сабанеева и Данилевского. Вот помимо того, что вы сказали, два совершенно замечательных действительно человека, но они еще внесли вот такой вклад, ну, как бы вот в изучение нашей кулинарной, как на национальной нашей кухне. Леонид Павлович Сабанеев, помимо того, что он был там вот и охотником, и ихтиологом, и вот этой деятельностью занимался, он еще издавал, например, на протяжении 4 лет журнал «Домострой». Это 80-е годы 19 века. И это был очень интересный журнал, где-то примерно треть этого журнала это были кулинарные рецепты. Притом, специфика самого журнала – это не вот там нынешние кулинарные журналы глянцевые, а это журнал для мужской, то есть для таких домохозяев, не для домохозяек, для таких вот, для помещиков и так далее, для каких-то таких более-менее зажиточных. И вот там вот эти рецепты, они совершенно потрясающие. Это рецепты, которые нельзя найти не в книгах Малаховесного, Александрова Игнатия, Коломийцева и так далее, 19 века. Это такие вот действительно настоящие русская кухня. А Данилевский, он, помимо всего прочего, оставил нам совершенно уникальное описание приготовления тогда традиционных, сейчас, к несчастью, абсолютно таких потерянных продуктов, как там паюсная икра, например, как балык. Вот он расписал, как это готовится, все очень тщательно, последовательно, и так наиболее полное описание приготовления процесса балыка, и паюсной икры, и визиги, и там рыбьего клея, и так далее.
Как раз вот у обоих этих авторов, если почитать их труды, развеиваются два мифа современных. Что такое красная рыба и что такое сёмга. Да, да? Давайте скажем, что такое сёмга
вот,
на самом деле.
Сёмга – это популяция атлантического лосося, которая живет и ловится только в бассейне Белого моря.
То есть в России?
Совершенно верно. То есть это вот как в словаре Брагауза и Фрона. Это реки Печора, Северная Двина, Варзаку, Паной, Умба и еще какая-то река, забыл. Вот в бассейнах этих рек водится сёмга. Это рыба, это тот же самый атлантический лосось, но он имеет другие гастрономические кулинарные свойства. Немножко другой вкус мяса. Вот каждый, кто пробовал вот эту самую беломорскую сёмгу, он знает, что это не норвежский лосось. Это другое, это другая рыба. И поэтому, когда вот в магазинах продается вот этот самый садковый норвежский лосось, там закормленный антибиотиками и гормонами, и бог знает чем еще, и написано, что сёмга, вот не верьте глазам своим.
Это вообще-то такой бренд, на
это
который
не
патент
сёмга.
Надо
покупать. Конечно, 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 конечно. Какие-нибудь французы давно уже этим заботились бы, кстати. И сделали бы. Вот запрет называть что-то другое сёмгой. А что касается красной рыбы, то и по торговой терминологии, и в торговой, и в кулинарной, в России, там, вплоть до середины 20 века, да, до там, советских времен, никогда не называли красной рыбой лососёвых. Красная рыба – это всегда были осетровые. И потому что красная, понимаете, когда там красная девица – это не девица красного цвета. Или красный угол – это не красного цвета угол. Ну, вот красная изба и так далее. И рыба тоже красна, она не цветом своим. Поэтому, вот, опять же, там в словаре Даля, в словаре Брагауза и Фрона есть перечисление красной рыбы. Это белуга, севрюга, стерлядь, осетр, шип. Все.
То есть гости из России, я имею в виду, поставляемые из садков, они не только не семги, но еще и не красные.
Да, конечно, конечно.
Понятно. Я думаю, что вот эта терминология, вообще так подход от слова, да, она многое дает, потому что если разобраться в слове, то потом можно и смысл
конечно,
донести до себя. А, Максим, а что на Руси пили? Ну, вы понимаете, я намекаю на то, что вот у нас сейчас в народе распространено, ну, на Руси всегда пили, и подразумевается сразу 40 градусов, которые, мы знаем, в 19 веке изобретены были, да? А вот на самом-то деле традиционные русские напитки, ну, может быть, хотя бы через запятую.
Я немножко так предварю ответ. Я очень рекомендую всем, кто интересуется вот этой темой, прочитать книгу Прыжова.
Который, Прыжов.
Да. Угу. Она переиздавалась относительно недавно, там лет, наверное, 10 тому назад. Это написано в конце 19 века. Книга называется «История кабаков в России». Вот очень рекомендую. Там очень подробно и очень аргументированно. С помощью там, документов и так далее. Вот по поводу того, что пили русские люди. И как они, получилось, что они начали пить водку. И что главным нашим национальным напитком, к несчастью, стала водка. Притом не тот, вот, то, что там господин Родионов сейчас пропагандирует, полугар там. Вот, и даже полугар, это все-таки тоже можно с натяжкой только назвать исконно русским продуктом. Вот если говорить о традиционной русской, ну, конечно, вот напитки на основе меда, то, что сейчас неправильно называется медовуха, и на самом деле называлось всегда медом, так и называлось. Ставленный мед, хмельной мед, травяной мед, ягодный мед и так далее. Ну, ставленный напиток, то есть сброшенный напиток. Там 1:5, 1:6 варили сыто, разводили водой, варили сыто, снимали обязательно пену, это очень... Вот в Москве на территории Кремля сытный двор, он как раз этим и занимался, тем, что варил вот этот раствор меда в воде.
То есть это были просто массовые поставки?
Да, конечно, конечно. Это очень-то, и вот этот самый ставленный, брошенный мед, который там засекался в лед, он мог стоять там год, и два, и три, или там через месяц выпиваться после того, как... Такой вот слабоалкогольный напиток. Это пиво, но не пиво, опять же, не в том понимании, вот в таком немецком, когда там вода, хмель и ячменный солод, и больше ничего. А в России пиво называлось, это же не как калька там, английского бир там, или там эль, там, или что-то там немецкого. Это название вот питья, и оно пиво любое могло быть. Вот опять же, староверы мне рассказали про то, как пиво, у них под запретом хмель, у староверов, вот беспоповцев на Алтае. Но они варили пиво, варили из малины. Собирали дикую малину, заливали ее водой. Потом все это дело сбраживалось, они процеживали, и у них получалось малиновое пиво. Они тоже называли это пиво. Когда нет ни хмеля, ни солода.
Даже слушать вкусно.
Да. И вот, то есть, вот именно пиво, то есть тут ставленное. Пиво, оно всегда ставленное, конечно, оно сброженное, там с легким градусом. Ну, вот. Но все-таки это не крепко. Конечно, продукт перегона, он возник вот именно как... Притом это еще был тут элемент такого навязывания некоторого этого самого. Ну, квасные всякие напитки, конечно, там квас в разных вариантах, те же самые кислые щи.
Ну, то есть можно резюмировать, что напитки были, во-первых, более разнообразные, во-вторых, менее крепкие.
Да, конечно, конечно, конечно. Нет, другое дело, что, конечно, даже там вот эти и менее крепкие напитки, конечно, русский народ всегда пил с удовольствием. Ну вот, но не суррогат, вот водка все-таки это суррогат вот всего этого. Вот. И тут есть такой хороший пример, как не я его придумал, но тем не менее, что вот есть напиток кофе, я сам не пью кофе, но вот как говорят, так сказать, что он очень вкусный, ароматный там, и так далее. Вот. И вот кофе, как бы у него помимо того, что аромат, он еще такое бодрящее действие какое-то оказывает. И вот представьте себе, что если вам будут под видом кофе продавать нечто в чашечке прозрачное, не имеющее ни запаха, ни вкуса, но обладающее только бодрящим действием, будут называть это кофе.
Понятно.
То же самое вот с водкой.
Максим, я бы еще очень долго с вами говорил, но, к сожалению, наш прямой эфир подходит к своему логическому концу. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Это интересно. Это спасибо. Не только вкусно, но, по-моему, это важно, действительно, вот, ну, просто для мироощущения нашего, да, нашего самосознания. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что у нас в гостях был специалист по русской кухне, знаток, исследователь и практик, да, Максим Сырников. Вел программу Максим Емельянов Лукьянчиков. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Ради русского царства и